18:16 в Москве. Всем добрый вечер. У микрофона Алексей Венедиктов. Напомню, нашу связь с вами. Это телефон 363-3659. А телефон для посылки смс плюс 7985. Это московский код 970-45-45. Пейджер вы сами знаете. Ну и все, собственно говоря. И интернет, который вот у меня сейчас тут лежит. Я отобрал несколько вопросов. У меня сегодня безумное количество страниц. А что случилось? Там за 100 вопросов. Что случилось? Вот когда я начинаю там читать эти вопросы все, я так пытаюсь понять, а чего случилось-то? Да, вот чего хотите знать? Ну, наверное, начнем, как всегда, с загиба Петра Великого, как написано было у Конецкого, по-моему, в рассказе, да? Про Сергея Доренко. Сергей Доренко возвращается в эфирах Москвы в утренний разворот со 2 июня. Мы с ним договорились о введении 32 недель в календарный год из 54. Значит, первый его, у него будет несколько напарниц, несколько дефофок. Значит, первая его напарница со 2 по 6 июня будет Ксения Басилашвили. Об этом я сегодня говорил с Ксенией. Я там даю им обоим шанс восстановить их жизнь в эфире. Вот, ну, собственно говоря, и все. Тут меня спрашивают очень смешно, видимо, опираясь на его интервью «Комсомолке», которое он дал давно, напечатано было сейчас, не поделился я ли с ним акциями. Я не могу с ним поделиться акциями, потому что «Эхо Москвы» — это закрытое акционерное общество, отвечая Александру, учащемуся из Москвы. И две трети акций принадлежит «Газпрому». Если «Газпром» захочет эти акции продать там, Сергею Доренко или кому-то еще, да, то сначала он обратится за разрешением или предложит мне или нам, журналистам «Эхо Москвы», потому что это ЗАО. Если мы захотим какие-то акции предложить, мы сначала должны их предложить другим акционерам, в частности, «Газпрому». Поэтому, ну, мы с ним, короче, мы договорились, и он выходит в эфир. Вот, собственно говоря, история такая. И у нас сейчас на сайте, там мы опубликовали все расписание Сергея уже на июнь месяц, и там идет активное обсуждение, принимайте участие, заходите на наш сайт echo.msk.ru. Я должен вам сказать, что решающую роль в решении о его возвращении было то, что люди написали на сайте. Он реально не ожидал, я всегда слушателям говорю, вот как раз Альберт из Ростова-на-Дону, где, я надеюсь, буду 29 мая, вот меньше, чем через неделю, в Ростове-на-Дону, мой инструмент оказались вы, Альберт. Вот вы, я имею в виду, слушатели, потому что Сережа, конечно, был совершенно потрясен тем шквалом интереса к нему. Я не могу сказать любви, но могу сказать интересы и сожаления, что он уходит даже от людей, которыми он дискутирует, мягко скажем, а то и собачится в эфире. Вот. Он был этим потрясен. Это было мое самое секретное оружие по отношению к Сергею Доренко. И это, пожалуй, был мой главный аргумент. Практически мало было других аргументов у меня. Какие у меня могли быть аргументы? Никаких, в общем-то. Но этот аргумент был очень весом. И то, что Сергей его воспринял, то это, в общем, заслуга тех слушателей, которые и сейчас на сайте продолжают радовать Сергея, я знаю, когда пишут ему всякие слова. Поэтому Сергей возвращается. Это первая история. Вторая история заключается в том, что, как вчера было сказано, у нас на год в командировку к мужу, с мужем в командировку уезжает Ира Воробьева. Правда, на следующей неделе, еще часть недели она будет со мной в утреннем развороте. Утренний разворот на следующей неделе веду частично я, частично Матвей Гонопольский. Как раз я вот на два дня, на 28-29 уезжаю в Ростов-Дон, вернее, в Азов. Вот, поэтому, я надеюсь, что мы с Ирой найдем такую структуру, я бы сказал, отношения, то есть она остается на эти, но так, чтобы она присутствовала в эфире и делала материалы. Вот на следующей неделе мы с ней как раз об этом поговорим. Поэтому, и я думаю, что через год, когда командировка ее мужа закончится, она вернется. Вообще, я очень ей доволен, не говорите ей, пожалуйста, потому что она очень быстро выросла. Это важно было понять, потому что риски были большие. Павел меня спрашивает, думаете ли Билан победит сегодня? Кстати, про Билан, там мне что-то говорили, мне тоже написали, что вот Там сегодня, значит, в эфире наши ведущие смеялись над там Биланом или там что-то такое. Значит, смотрите, я Евровидение смотрю давно, но в последнее время я смотрю, собственно, не столь Евровидение, сколько голосование. Меня, так же как в футболе, меня интересуют непредсказуемые результаты, логистика или технология этого результата. Я с Биланом общался. Вполне нормальный парень. Я не могу его сравнивать с другими исполнителями. Я за этим почти не слежу. Но поскольку это, знаете, один из тех людей, который сделал сам себя, вот в этом смысле, да, я желаю ему, безусловно, победы. И мне кажется, что Дима Билан ее заслужил. Хотя не могу сказать, что я сегодня буду смотреть. Я, наверное, голосование я буду смотреть безусловно. Иван, служащий из Москвы, мне пишет: будете ли вы уважать Новодворскую после ее высказывания о том, что СССР внес незначительный вклад в разгром фашизма? Скажите просто да или нет. Не скажу, Иван, по очень простой причине, потому что считаю ваш вопрос некорректным. Причем здесь уважение? Если вы меня спросите, согласен ли я с таким мнением Валерии Ильиничны Новодворской, я скажу: нет, я не согласен. А вообще люди, существа чрезвычайно сложные. Там, я, например, уважаю одного и того же человека за то, что он сделал хорошо, и не уважаю за то, что он сделал плохо. И это нормально. Я думаю, что вы тоже к людям относитесь не однолинейно. Я уважаю своего сына за то, что он там с трудным письмом, потому что у папы, то есть у меня, я писать вообще очень плохо писал всегда, он у него в школе там стали пятерки, он с собой справился. Но когда он там, предположим, обижает родных, я его не уважаю. Ну, так, что такое, да или нет? Я не согласен с этой точкой зрения Валерии Ильиничны Новодворской, но если меня спросите, будет ли она после этого бывать у нас в эфире, будет она бывать у нас в эфире. Мало ли с чьим мнением я не согласен. Почему это должно отражаться на эфирах «Эхо Москвы»? Да? Совсем не должно, на мой взгляд. Дмитрий, инженер из Москвы, пишет: вы отказались от прямых телефонных звонков слушателей, например, в передаче «Особое мнение» и других. Почему? Ведущий лучше знает, о чем можно, о чем нельзя спросить гостя. Ведущий не лучше знает, ведущий лучше формулирует. Дмитрий, во-первых, мы не отказались от прямых телефонных звонков слушателей в «Особом мнении». Для этого достаточно, кстати, распечатку. Я дал право ведущим не принимать звонки. Это невозможно. Это телевизионный эфир, я вам напомню, уважаемый Дмитрий. Когда человек мучительно формулирует вопрос в течение 2 минут из 32 отпущенных на эфир, это невозможно. Вообще ведущий имеет право принимать звонки, не принимать звонки, но мне кажется, что насчет и других, я не знаю, вот в этой передаче, во второй части, я буду принимать звонки. Ну, и что, это сильно украсит передачу, вы считаете? Я как-то сомневаюсь. Дальше. Павел Карташкин, студент из Сергиева Посада, спрашивает: как попасть в клуб привилегированных слушателей? Ну, вам нужно послать заявку. Заявка у нас, понятно, как посылается, через интернет. И просто вот заполнить анкету, и все. Мы никого не отрезаем. Возможно ли передача по типу «Как наше все» только о спортсменах и спортивных деятелях? А мне кажется, что в передаче «Наше все» там есть и спортсмены, и спортивные деятели. А куда мы денемся без спорта, который тоже «Наше все»? Но я передам Сергею Бунтману, может быть, некая рубрика в спортканале возникнет. Кстати, о спортканалах. Ну, мы переделаем расписание на период чемпионата Европы. И там спортканал будет выходить в 22 часа по Москве после первого матча и до второго матча. Первые 15 минут мы будем с вами обсуждать второго матча. Будем с вами обсуждать. Это будет с понедельника по воскресенье включительно. В июне месяце, 7 июня. Более подробно, ближе я расскажу к этому делу. Но пока вот спортканал, видите, мы подстроим под чемпионат Европы. Мы в этом смысле очень гибкие. Так, это так. Теперь я обращаюсь к экрану своему, что вы мне тут наприсылали, смсы, пейджеры. Кстати, у меня был вопрос тут про пейджер. Сейчас я хочу Михаилу Владимировичу, военному пенсионеру, ответить. Нет, не Михаил Владимирович, кто мне про пейджер. Петр Иванович, участник Великой Отечественной войны, 87-летний. Почему игнорируется пейджер? Пейджер не игнорируется. Петр Иванович, пейджер включен. И у меня на экране есть пометки «СМС», где телефон, интернет, такая звездочка стоит, интернетовская, и пейджер, стоит такое изображение пейджера. Мы приняли решение не называть заново телефон пейджера, потому что те, кто знают, те пусть и пользуются. Потому что именно с пейджера мы провели такой анализ 2 года тому назад, поскольку это анонимная история, Петр Иванович, да, вот пейджер, непонятно же, кто посылает вот СМС, телефон высвечивается, интернет, IP высвечивается. А вот с пейджера непонятно кто, и основные оскорбления шли с пейджера. Ведущий. Почему ведущий должен это получать во время эфира? Он находится на работе, почему он должен это все выслушивать? Поэтому он не игнорируется, он функционирует, я вас уверяю. И когда особенно идут сообщения подписанные, да, не подписанные, любые сообщения читаются, вот, вот, пожалуйста, Маша прислала только что на пейджер. Уважаемый Алексей Алексеевич, человек вам может звонить 300 раз и ни разу не дозвониться, а компьютер показывает 300 звонков, и вы не соединяете. Как быть? Это не так. Это нас пейджер пришло. Это не так, Маша. Я соединяюсь со всеми, но ведущий может выбирать. Если компьютер высветил ваш телефон, он покажет, что вы 300 раз звонили, но 0 раз снята трубка. Мы видим, сколько раз снята трубка. Понимаете? Поэтому если вот у меня сейчас там человек, там, например, есть телефон, 61 раз позвонил, 3 раза была снята трубка. Понятно, да? Это вот то, что возникает передо мной на картинке. Поэтому это совсем не так, Маша. Вот Алиса пишет. Спасибо вам большое, что вы обращаете внимание на пейджер. Ну вот вы по пейджеру послали. А другие журналисты, например, Бунтман, его игнорируют. Это неправда, Алиса. Не игнорирует. Мы же вот видим картинку, да? Нам все равно, откуда пошло сообщение. Если это сообщение или это вопрос интересный, да? Если это сообщение, вопрос интересный, нам все равно, как его послали. Это разные средства связи, между прочим. Но, конечно, мы можем отключать. Вот, например, Аркадий прислал по пейджеру. Слушаю вас 15 лет, и каждый раз, слушая Пикуленко, Трефилову, Королеву, Ситникову, убеждаюсь, что я это уже слышал. Неужели им нечего больше сказать? Вот что человек прислал? Ну, не слушай. Королеву не слушай. Пикуленко не слушай. Ситникову не слушай. Трефилову не слушай. Слушай меня, Аркадий. Вот и вся история. Это я только с пейджера читаю. Да? Это я с пейджера читаю. Обратите внимание. Только пейджер у меня сейчас шел. Вот что это еще. Так, Людмила Евгеньевна мне пишет на пейджер. Андрей Ларионов в передаче «Дым Отечества» упоминал либеральную хартию, говорил, что есть и непривереженность. Нельзя ли какую-нибудь передачу услышать об этом поподробнее? По-моему, Андрей Ларионов в этой передаче об этом все и рассказывает. То есть вот у меня столько сообщений, что я не успею. Александр из Москвы, опять же, на пейджер. Жаль, что не установлено порядка проведения передачи для всех ведущих. А тогда не нужен разный ведущий, Александр. Там нужен один ведущий, где будет один порядок. Нет, такого порядка не будет, Александр. И не надейтесь. И эхо славно тем, что у ведущих разные правила проведения передач. Они разные. Понимаете? Разные. И будут разные. Одинаково это вот не к нам. Пожалуйста. Так, что у нас еще? Слушай, я перешел на пейджер, уже не могу, видишь, оторваться, да? Да. Скажите о судьбе Ольги Романовой, пишет Елизавета. Ничего не могу сказать, не знаю, честно говоря. Елена из Москвы пишет мне на пейджер же. Мне очень нравится, как Матвей Юрьевич говорит по-украински. Нельзя ли его попросить, чтобы он почаще это делал? Нет, Елена, мы не в цирке. Так, дальше. Александр Михайлович, рекомендую создать программу о ветеранах Великой Отечественной войны. Сейчас 3 категории. Всем им за 80 лет, и все они инвалиды. Жду такой передачи. Ветеран. Если передачи о чем вы хотите услышать? Об их правах? О чем вы хотите? Вот, Александр Михайлович, вы должны сказать, что такое программу о ветеранах Великой Отечественной. Я вот, честно говоря, не очень понимаю наполнение. О том, как они сейчас живут, или о том, как они тогда жили? О том, когда они тогда жили, эта цена победы, она идет. Это ровно про вас. Это всегда про вас. Вы слушаете «Эхо Москвы», Алексей Венедиктов у микрофона. Телефон прямого эфира 363-3659. Для смс 970-45-45. пейджер. Вы знаете, Галина пишет, Олежев Алексей Алексеевич, отправила ли к вам на пейджер просьбу о призах, не полученных девочкой Настенькой Хрулевой из Нижегородской области? Увидели вы мою просьбу? Нет, не увидел. Вот это увидел, потому что вы мне должны отправить эту штуку с контактным телефоном, чтобы вам перезвонили референты. Галина, вот если бы вы мне послали СМС, вам бы уже перезвонили. А вы послали на пейджер, куда я это должен перезвонить, чтобы референты уточнили, там, какие призы, когда и чего. Вот это и есть отличие пейджера, в том числе, от СМС. Это не очень... Хорошо. Меня тут спрашивает Олег, врач из Москвы, почему Россия может претендовать на Крым и Севастополь? Хороший вопрос вы задали. Почему Россия может претендовать на Крым и Севастополь? Почему Украина может претендовать на Таганрог, который в 26-м году таким же образом был передан из Украины в Россию? Эта история довольно длинная, юридическая. Я могу только сказать, что вас дурят по поводу юридических претензий России. Исторически есть, а юридических нет. Юридически Севастополь является украинским. Никаких, я повторяю, юридических оснований требовать Севастополь России нет, Олег. Потому что, как правильно вы замечаете, Севастополь был городом союзного подчинения, а не РСФСР в 1954 году. И с тем же успехом Севастополь может тогда по этой логике требовать суверенная Литва или суверенный Казахстан. И там будет база казахстанского Черноморского флота. Кстати, напомню вам, что Черноморский флот был поделен между Россией и Украиной. Он не являлся российским Черноморским флотом, он являлся союзным Черноморским флотом и был поделен. Есть два Черноморских флота. И поэтому, когда некоторые профессора МГИМО, которые еще подвязаются как телеведущие на каналах, начинают кричать и размахивать документами, это не полный набор документов. Просто. Вот и все. То есть это есть либо они необразованные, как профессора МГИМО, в чем я сомневаюсь, либо они специально вам лгут. Лгут для получения неких политических преференций от своих политических спонсоров. Вот что я вам по этому поводу могу сказать. Это факт. С фактами не поспоришь. А относиться к этому как угодно можно. Дальше. Что у нас? Давайте я посмотрю, что у меня выходит здесь еще. И потом телефон 363-36-59. Или можно прямо сейчас телефон. А вы пока задаете свои... Так, почему у меня вот здесь... Мышь убежала. Назад мышь. Алло, здравствуйте. Добрый день. Здрасте.
Здравствуйте.
Здрасте. Как вас зовут?
Меня зовут Виктор. Я из Ростова-на-Дону.
Да, Виктор.
Я очень рад, что вы скоро будете здесь.
Буду.
И, может быть, начистите кое-что нашим «Эхо Ростова» за то, что они прерывают своей рекламой передачи «Эхо Москвы».
Я обещал, Виктор. Да, Виктор, я напомню вам, что я обещал на самом деле более предметно заниматься нашими отношениями с партнерами, потому что действительно иногда мы вылетаем за рамки, которые мы установили, и они вынуждены давать свою рекламу. Это могут быть ошибки ведущих «Эхо Москвы». Иногда они это нарушают. В этом вопросе надо разбираться. Я буду разбираться, но спокойно буду разбираться, не торопясь, я бы сказал так. Алло, здравствуйте, алло. Алло. О, человек позвонил и выскочил. А мы еще одного вызовем. Алло, здравствуйте, алло.
Добрый день.
Да, здравствуйте.
Василий из Москвы.
Да, Василий.
Алексей Алексеевич, да. Будьте добры, сделайте, пожалуйста, передачу о проблемах среднего профессионального образования.
Мы готовим сейчас такую передачу, я вам могу сказать. У нас есть целый проект, потому что, честно говоря, не хватало материала. Сейчас мы и вместе берем материалы у Москвы, у Московского комитета, и у министерства, которое над ним, чтобы два разных материала смотреть. И я думаю, что это будет не одна передача. В рамках родительского собрания у Ксюши Лариной. Я думаю, что мы и позовем и тех, кто там, или родителей тех, кто там учится, или тех, кто там учится, и преподавателей, и чиновников, и законодателей, потому что тема очень важная, и не только потому, что об этом сказали Путин с Медведем, потому что этот сегмент развивается, а освещения никакого нет. Поэтому то ли вы меня опередили, то ли я вас опередил, но в любом случае мы друг друга опередили, мы будем этой темой заниматься, это я вам просто обещаю. Так, дальше просят здесь увеличить передачу, здесь уменьшить передачу. Так, дальше. Вот, смотрите, пришел пейджер. Не Венедиктову, транслирующему точку зрения ЦРУ и ангажированных правозащитников, говорить об образованности профессоров МГУ. Значит, отвечу вам, Ирина, следующим образом. Вот видите, пейджер, это же пустая, глупейшая задача. Почему? Любой гражданин, ангажированный он, не ангажированный, ЦРУ или китайской разведкой, да, или партией «Единой России», говорить об образованности или необразованности профессоров МГУ. Если профессор МГУ, выступая по телевидению, говорит о том, что Севастополь с 54 года принадлежит России, он необразованный профессор МГУ. Это конкретный факт. Да? Вам назвать фамилию профессора, пожалуйста, Алексей Пушков, он же ведущий Третьего канала. Он просто необразованный, он просто не знал, что это город был союзного подчинения, он просто не знал о том, что были приняты конституции в 78 году Украины и РСФСР, где в конституции Украинской ССР прямым текстом было записано «Севастополь – город республиканского подчинения под Киевом», а в российской конституции Севастополь не упоминался. Он необразованный, ничего не сделаешь. Почему не Венедиктову? Венедиктову. А кому еще, Ирина? Вам, что ли? Да судя по тому, что вы прислали, вам и на «Эхо Москвы» звонить еще рано. Подучиться надо. Так, когда к вам Самару? Я думаю, летом. Сейчас немножко поезжу. Альберт, я понял, я немножко поезжу, посмотрю и так далее. Так, что у нас дальше? Да, действительно, даешь Даренко? Да заберите. Так, уже все сделал. Да, мы готовим, мало, как живут пенсионеры, опять отвечаю на пейджер, а специально подчеркиваю, в разных странах. Мы готовим, это надо набрать. Кстати, рассказываю историю. Вот Виталий Дымарский, который сейчас ездил в командировку, у нас возникла мысль, помните, там вот решение по инвалидам было, возникла мысль и ветеранам. Ветеранов, в первую очередь, войны, возникла мысль сделать, вот, а как в других странах, и сейчас был принят новый закон во Франции по ветеранам, военным ветеранам, не только той войны, но и алжирской войны и так далее, то есть сравнимо с нашей чеченской, скажем, или афганской. Он взял интервью у человека, одного из тех, кто разрабатывал этот закон во Франции, который сейчас уже вошел, и в этом году принят, да, и впечатлен. Он приедет, это интервью, и мы покажем вам это. Мы это будем делать, безусловно. И сравнивать, безусловно. Так, дальше что? За кого болели в Кубке УЕФА? Я болел за Манчестер, хотя Челси жалко. Я вообще считаю, что это была случайность, победа одного и другого. Была бы, если бы победила Челси. Ну, значит, Роман не Абрамович, подпись, да, но я болел за Манчестер. Я болел за Манчестер, потому что, в общем, мне показалось, что справедливость, но это была случайная справедливость, могла бы быть случайная несправедливость. Но я не так, чтобы болел, да, я кусками смотрел, я рассказал, я был в аэропорту, поэтому смотрел. Вижу, мой сын также не получил приз, а подписаться, чей телефон заканчивается на 54, с кем разговаривать? Так, дальше. Разберитесь, Челябинская. Ну, дальше поехала. Вы видели Черноморский флот Украины? Конечно, Инга видел. Я видел совместный парад, более того. И вообще я был во время, сейчас я вам скажу, когда, какой это был год. Это был 7-й год. Я был вот там, на этом параде. Они шли двумя колоннами, сейчас шли двумя колоннами. Да, видел, да. И чего? Я видел? Видел. Так, Ирина пишет, не старайтесь, не отдадим вам Крым. Это та же самая, видимо, Ирина. Понимаете, ну вот, что пейджер? Ну, больной человек, явно, абсолютно. Нам Крым, кому нам Крым? То есть Крым на Украине. И я на него не претендую. Я претендую там отдыхать. Ну и хорошо. Так, дальше что? Читаете ли вы вопросы сайта или крик в пустоту? Здрасте, я только начал с вопросов сайта читать, а тут все посыпалось. Я начал с вопросов сайта, но я повторяю, 100 вопросов, друзья мои. На вопрос у меня тогда уйдет там даже 20 секунд только на то, чтобы прочитать, уже безответно. Давайте мы к телефону вернемся. 363-36-59, ваши телефоны в прямом эфире. Сейчас я все отключу, а то тут люди висят задолго, я вижу. Теперь снова включил. 363-36-59, звоните, и вам ответится. Извиняюсь, а правопреемник Союза кто, говорит Андрей? А что такое правопреемник Союза? В чем правопреемник? А? Вопрос. Еще раз напомню вам, Андрей, что в 78 году в Конституции Украинской ССР Севастополь был как город республиканского подчинения, а в Конституции РСФСР Севастополя не было. Он официально советскими властями, всеми, был признан как часть Украины. Так что извинения принимаются. Так, что у нас? А, телефон у нас, наконец, загорелся. Ну, поехали. Слушаем. Алло, здравствуйте, алло. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут?
Алексей Алексеевич, меня зовут Ольга.
Да,
Ольга. Постоянная ваша слушательница.
Да, да.
Приемник не выключается.
Хорошо.
Я хотела спросить, а вот на пейджер ответы на вопросы, которые вы задаете, вы там тоже их учитываете?
Я всегда учитываю. Вот в моих играх, еще раз повторю, спасибо большое, в моих играх я всегда учитываю. Да? Просто. Вот и все. Евгений пишет, Венедиктов, почему вы так не любите Россию? Евгений, аптека за углом. А почему вы так не любите Россию, Евгений? А? Так, пошли дальше. Опять эхо Ростова бесконечное. Пошли дальше. Вот здесь звоночек возьмем. Алло, здравствуйте, алло. Алло.
Алло.
Да, здравствуйте, вы в прямом эфире. Как вас зовут и откуда вы звоните?
Здравствуйте, меня зовут Андрей из Санкт-Петербурга.
Да, Андрей.
Вот, в последнее время очень много слушаю эхо Москвы.
Угу.
Вот, конечно, значит, правильная радиостанция, все рассказывает.
Вот еще правильная радиостанция, нас не называли.
Единственная, да. Оставшаяся, где, значит, можно услышать.
Разное,
все,
скажем.
Что, да,
разное.
Что, визор сейчас не показывает.
Да.
Вот, и вот есть вопрос такой по поводу того, как освещается яблоко и явлинское.
Так.
Вот, я сам вообще сторонник явлинского, да. И за яблоко всегда голосовал. Ну вот, слушая в последнее время, как-то у меня такое впечатление сложилось, что и ведущие, и новости как-то формируются, некоторые как бы против яблока, что-то такое высказывают.
Вы знаете, я вам могу сказать, спасибо большое за звонок, попытаюсь объяснить. Во-первых, новости не могут быть за или против. Мы их не создаем, новости, мы их освещаем. Да? Вот что-то случилось, мы говорим, что-то случилось, мы говорим, что-то случилось, мы говорим. Что касается комментаторов, ну, это их личное отношение к любой политической партии. Никто же не звонит и не говорит там, да, что вы должны там поддерживать ту или иную партию. Не дай бог, упаси меня бог. Нет. Мы критиковали и будем критиковать все партии за то, что требует критики. Что касается приглашения, ну, сначала нас сильно упрекали, что у нас просто в эфиры не вылезает Митрохин и Иваненко, вот просто не вылезает. Значит, Григорий Алексеевич Явлинский был приглашен за последние 2 месяца на «Эхо Москвы» 7 раз. Внимание, 7 раз. Из них 2 раза лично мной. На разных там местах, где мы с ним сталкивались. Значит, он не пришел ни разу, ни к нам, к вам. Мы приглашали его на интервью, на телевизионное интервью, в особое мнение. Ни разу. Он ходит на Радио России теперь. Его право выбора. Его право выбора. То есть мы его приглашаем не к себе. Слушайте, я могу позвонить с ним встретиться. Мы его приглашаем к вам. Он не приходит. Что я могу сделать? Вот у нас же так бывает. У нас, когда люди попадают в фавор к власти или ведут какие-то переговоры с властью, они исчезают из наших эфиров. Потом, когда им дают пинка, они появляются в наших эфирах. Ну, это правда, потому что им больше негде появляться. Ну, что я могу с этим сделать? Ничего я с этим сделать не могу. У нас, насколько я знаю, значительное число журналистов, особенно молодых, которые голосовали за яблок. Ну, знаю бы, и все. Но при этом, ну, есть объективные факты, да. Там, когда мы говорим, что там Центральный совет яблока принимает такое решение, он такое решение. Дальше наши комментаторы его комментируют так, как они считают нужным. Вот и все. Это касается СПС, Единой России. В каждой партии есть вполне адекватные, как сказала Ира Воробьева, люди. Кстати, Ира Воробьева, как вы знаете, да, ведущая «Разворот», она человек, пришедший к нам из «Молодежного яблока» и покинувший его не потому, что она изменила свою точку зрения, а по приказу главного редактора. У нас журналисты не могут быть членами политических организаций, работающих на ставке внутри там. Да, совместители могут, а вот эти не могут. Я думаю, что она своих взглядов не отказал. И не вижу никаких для себя с этим проблем. Значит, если люди не хотят приходить и объясняться, замечу я, с вами, не с нами, с вами, да, но это их трудности, знаете, никуда не денутся. Как только им закроют их Радио России и Маяк, они придут сюда. И мы к этому отнесемся вполне спокойно и также откроем им двери, как открывали всем. Слушайте, у нас в свое время было тяжелейшее положение с Касьяном, когда он был премьер-министром. Тяжелейшее положение. Не то, что не ходил, не давал интервью. Мы же критиковали правительство. Вспомните там ту же Латынину, того же Шендеровича. Да? Критиковали Касьянова, критиковали действия правительства. И что? Все, ничего, Касьянов ушел, и дальше началась абсолютно нормальная человечья работа, да. Вот, поэтому мне совершенно в этом смысле безразлично, да, как они относятся к нам. Я встречаюсь со всеми. Они относятся к вам так, они к вам не приходят. Это история, которую я вам рассказал о Доренко. Не я его вернул, вы его вернули. Да? Так, поэтому, друзья мои, эта история будет иметь длинную историю и продолжение. Оно меня не волнует.
Все, звонок.
Все, звонок. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алексей Алексеевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы знаете, это Катерина из Тулы.
Так.
Вы знаете, у нас второй день уже не слышно эхо.
Да, я знаю, у вас там...
Что там происходит?
Скажу, хозяин, партнер наш, Эхо Тула, он продает свой бизнес, и сейчас приостановлена их хозяйственная деятельность. Я вот выяснил. К сожалению... Мы будем ждать нового хозяина, чтобы с ним заключить договор.
Ну, мы вас еще услышим.
Ну, я надеюсь, но это зависит от партнера. Я надеюсь, что партнер нас будет ретранслировать.
Спасибо большое.
Спасибо. Я, к сожалению, здесь вот это наши взаимоотношения с нашими партнерами, оно такое нелинейное. Дальше что оно так... Вот она говорит, а вы этих людей запоминаете, когда опять придут, пинка им, говорит Роман. Нет, Роман, это неправильно. Это совершенно неправильная история. Мне кажется, что они же приходят к вам, а не к нам. Вот приходит человек, вы только что слышали, которому интересно мнение этого ньюсмейкера, любого, другого. Да? Ну, у нас же была там действительно вот история с Касьяном, я вам рассказал, я могу рассказать 100 таких историй, когда люди, уходя во власть, вдруг исчезали из эфира «Эхо Москвы». Да? По разным причинам. А потом появлялись. Ну и хорошо. Дима говорит, Соловьев мочит вас на дожде, а вы даете слово его адвокату. Зачем? Соловьев мочит нас на дожде. Нас мочат гораздо более серьезные люди. И, я вам должен сказать, далеко не на дожде. И далеко не публично. Мы даем слово их адвокатам. Я рассказывал эту историю с Евгением Адамовым, бывшим министром атомной промышленности. У нас были очень тяжелые с ним отношения. Он реально нас мочил и публично, и не публично, будучи министром и так далее. Но, тем не менее, когда происходят события, я им всегда говорю, ваши адвокаты welcome. Всегда говорю. Когда происходят события, мы не можем этим людям не давать слова, но потому что это событие интересует вас. Вот и вся история. Это мой подход, и он разделяется нашей командой. И дальше будем так действовать. Мне совершенно все равно, как бы, чего-то кто про нас говорит. Так, я на месте Явлинского тоже не пришел бы. Ну и не пришел бы. И не надо, называется. Наши ведущие перебивают и будут перебивать. А сюда не приходят для того, чтобы произносить монологи, а люди с умным видом вежливо кивать ведущие. Для этого мне не нужны такие ведущие. Да? Пусть они вот на других радиостанциях работают. Понимаете? Мне это неинтересно. Так, Дима проснулся. Что там с Доренко? Он вернется? Вернется, вернется. Расскажите о ваших консультациях с эмигрантом в Лондоне, Санкт-Петербург. Если вы имеете в виду Владимира Гусинского, то я расскажу вам. Мы приняли решение телевизировать еще одну линейку на «Эхо Москвы», ну, как минимум сентября, я имею в виду 22 часа, а также Юлию Латынину и Виталия Демарского с «Рыжком в дыме Отечества». Эти консультации, об этих консультациях я собирался сообщить попозже, когда студия выстроится и так далее. Но могу вас обрадовать, что те, кто получает RTVI, Влад из Санкт-Петербурга, будут эти получать теперь. Так что мы вполне довольны нашим взаимодовольным с моим партнером Владимиром Александровичем Гусинским. Николай пишет, обращая внимание, читаю пейджер. Почему приостановил с вами взаимодействие Леонтьев? Он, по-моему, объяснил это все в эфире. Возможно ли это ожидать от Шевченко и Проханова? Ну, согласитесь, что это вопрос к ним. Правильно? Вопрос к ним. Вопрос, а законна ли дискриминация по партпринадлежности при приеме на работу? Там нет никакой дискриминации. Наоборот. Наоборот, все равны. Нет никакого преимущества. Доренко коммунист. Почему его не касается ваш запрет на участие в политических течениях? Потому что Доренко не является штатным сотрудником «Эхо Москвы», а Миша Леонтьев – член «Единой России». Ну и что? Да? Вот и все, и я ответил. так, ну да, понятно. Летний период для дачников. Это я не готов. 363-36-59 – это телефон прямого эфира. Я что-то так про дачников, я чего-то на лето специальные программы. Я не думаю, что я буду это делать. В «Эхо Москвы» есть очень хорошая плотная сетка. Я не вижу, зачем и с какой радостью, уважаемая Галина, я буду ее менять. Я ее не буду менять просто. Алло, здравствуйте, алло.
Алло, добрый день.
Добрый день, здрасте, как вас зовут?
Меня зовут Максим, я звоню из Москвы.
Да, Максим.
Алексей Алексеевич, вопрос такой к вам.
Да.
Вот хотел бы немножко поправить вот то, что вы говорили по поводу передачи новостей. Mm. Вот, то есть, например, днем новость про яблоко передается ввиду того, что, ну, она просто произошла,
да.
А к вечеру она как бы серьезно усугубляется таким подтекстом, что раскол происходит в яблоке там, и тому подобное. Вот, не могли бы вы это как-то прокомментировать?
Мне кажется, легко. Не-не, я прокомментирую вам. Смотрите, любая новость, спасибо, как строится новость, да, она произошла. После этого, значит, она начинает обрастать комментариями, прежде всего ньюсмейкеров. Вот эта новость, о которой вы говорите, я же проверил, меня не было в Москве, я приехал и проверил, знаю, о чем вы говорите. Значит, ни один человек из Центрального совета «Яблоко», включая пресс-секретаря «Яблока» госпожу Дилендорф, не дали интервью «Эхо Москвы». Давала другая сторона. Слушайте, из-за того, что одна сторона прячется под куст, мы не будем ждать, пока они там проснутся. На полдня у нас не было комментариев, но только после того, как комментарии с другой стороны пошли, они проснулись. Это всегда так. Всегда новость начинает обрастать. Если вы не хотите заполнять пространство своим мнением, я вот тут объяснял на приеме нескольким министрам, которые говорили там, ну вот, нас там мочат у тебя, там приходят, там значит, противники там реформы, там образования, потом одному говорят, до другого, там противники там нашей внешней политики, там противники там, да-да-да-да. Я им говорю, послушайте, вот произошла некая новость, да, первый звонок человеку в этой новости упомянутый. Если это внешняя политика, то Лавров. Если это там чрезвычайные ситуации, то Шойгу. Если это образование, то Фурсенко. Если это финансы, то там Кудрин или заместители. Второй звонок людям с другой позиции. Ну, слушайте, это технология, это логистика, это правила, которые соблюдаются. Ребята, если вы не даете вашей позиции, если вы не даете ваши комментарии, мы все равно эту новость выпустим. Только без вашей позиции будет перекос. Но мы здесь ни при чем. Мы делаем все, чтобы иметь все позиции. Это наш интерес, так больше будут слушать. И это вопрос в организации там, пресс-службы того же «Яблока», которая в эти дни оказалась недоступна. Слушайте, после встречи господина Явлинского с господином Путиным, у меня с Григорием Алексеевичем Явлинским, чтобы не было с вами дружеские отношения, но после встречи господина Явлинского с господином Путиным, три дня мы не могли получить комментарий. Никто не мог, правда, но и мы не могли. Отчего возникли всякие догадки, слухи, конструкции? Отчего я вынужден был из Кремля собирать, о чем был разговор? Почему не от Яблока? Почему не от Явлинского? Почему пресс-секретарь Явлинского его закрыла? Да? Ну, она сработала непрофессионально. Это та же история, как с патриархом. Сработали непрофессионально пресс-служба тогда. Потом стало догонять. Ну, догоняйте, ребята. Это ваша работа, за которую вам платят деньги. Почему радиостанция «Эхо Москвы» должна выполнять работу пресс-службы? Понимаете? Неинтересно. Поэтому, я еще раз повторяю, уж сколько «Эхо Москвы» делало для партий, которых гнобили, давало эфир, да, за рамками добра и зла. Вот тогда был перекошен эфир, когда из эфира не вылезали Явлинский, Митрохин, Иваненко. Вот тогда был эфир перекошен. Вот тогда что-то вы не звонили мне и не говорили, что эфир перекошен. Значит, еще раз повторяю, если вы там внутри работаете, кто-то, кто сейчас слышит, заполняйте эфир, пожалуйста, мы всегда за. Но не думайте, что мы станем партийной радиостанцией, «Яблоко», СПС, «Единой России», так называемой национал-большевистской партии запрещенной, КПРФ. Мы не станем партийной организацией. На такой радиостанции лично мне работать будет неинтересно, а вам неинтересно будет ее слушать. А кому неинтересно слушать, ручку повернул и пошел отсюда. А всех остальных добрый вечер. We'll be right back.